Андрей Булычев. Егерь императрицы. Вторая книга цикла «Ваше благородие». Текст читает Сергей Уделов. Часть первая. «Ваше благородие». Глава первая. «Господин прапорщик».
«Братцы, нам дано 4 часа на приведение себя в божеский вид». Стоя перед командой, объяснял своим егерям обстановку Лёшка. «Вычистить все как следует, подшиться в аккурат и самим хорошо вымыться. Так прифронтиться, как будто бы вы к принятию присяги сейчас готовитесь. Сам наш командующий, его сиятельство Петр Александрович, будет нас нонче проверять. Особенно, как ты эти свои букли и косу у парика накрутил, да потом еще опосля напудрил, Федька. Так что смотри у меня. Попадет всем, если ему вдруг чего не понравится». Через 4 часа строй из 15 егерей стоял на центральной площади Бухареста перед зданием штаба армии. И сбоку от него стоял унтер-офицер егерской команды Апшеронского пехотного полка старший сержант Егоров Алексей. Или, как его звали еще совсем недавно промеж себя свои обер-офицеры полка, этак по-свойски, по-простецки, коротко, наш унтер Лёшка. «Алексей, сам будешь представлять всю команду», — бросил ему на бегу прапорщик Милюткин, тот, что был с егерями в последнем выходе и, чуть потеснив Макарыча, заскочил головным в строй. «Да что я-то? Вы же тут у нас один из обер-офицеров были, ваш бродь», — удивился Лёшка.
«Да сказал же тебе, что ты сам представлять всех нас тут будешь», — усмехнулся Серега и кивнул на то двухэтажное каменное здание, что занимал штаб армии. «Там приказали».
«Хватит балаболить уже в строю, господа офицеры! Какой пример для своих солдат подаете?»
— прошипел полковник Колюбякин, стоявший у парадного выхода из здания, и он показал свой огромный кулачище Лёшке.
«Ну да, этот и треснуть может, с него станется», — подумал про командира обширонцев Егоров и застыл в некотором недоумении.
«Господа офицеры? Так тут вроде только один Милюткин из их благородий стоит в нашем строю. Ничего не понимаю». Парадная дверь здания широко распахнулась, и на расчищенную до каменной мостовой городскую площадь вышла целая группа из старших штабс-офицеров и генералов.
«Команда, равняйсь! Смирно! Равнение на середину!»
И Алексей, придерживая левой рукой эфес своей шпаги, вышел, четко печатая шаг, перед командующим 1-й русской армии графом Румянцевым Петром Александровичем.
«Ваше сиятельство, господин генерал-фельдмаршал, команда егерей Апшеронского пехотного полка, участвующая в поиске на Журже, построена. В строю 15 егерей и прикомандированный к ней из главного квартирмейстерства прапорщик Милюткин», — доложил старший сержант Егоров.
И Лёшка, резко сбросив правую руку от картуза, прижал ее к бедру. Крепкий, высокий 46-летний командующий армией внимательно всматривался в стоящего перед ним на вытяжку юношу. Может быть, сейчас Румянцев вспоминал себя, когда вот таким же 16-летним молодым офицериком он участвовал в своей 1-й войне со шведами и отличился там во взятии Гельсингфорса.
«Сколько годков-то тебе нынче, Егоров?»
Чуть сощурив глаза, с легкой улыбкой произнес Румянцев.
16 уже, ваше сиятельство!» — рявкнул Лёшка, еще более вытягиваясь в струнку.
«Ну-ну, уже!»
— усмехнулся Петр Александрович.
«Давай, егерь, показывай мне своих орлов!»
Лёшка сделал шаг в сторону и пристроился за спиной сбоку от его сиятельства.
«Рядовой Иван Кнопка, ваше сиятельство!»
Гаркнул самый низенький егерь в шеренге, стоящий с самого ее краю.
«Гляди-ка, и правда ведь Кнопка? А что, похож!» — улыбнулся Румянцев.
Что, солдат, при таком-то вот малом росте удалось от османов изворачиваться в поиске?
Ваня совсем сбился с привычных и отрепетированных уже десятки раз правил обращения с высочайшим начальством и застыл, словно болванчик-истукан с вытаращенными и испуганными глазами. «В последней шибке, ваше сиятельство, когда до подмоги было уже недалеко, сей рядовой самым последним из всех нас отходил. Двоих османов он там на свой штык взял. Одного перед этим еще и из фузеи прострелил. Тем самым всей нашей команде он время дал от преследования оторваться». Приглушенным голосом поведал Петру Александровичу Лёшка.
«Вот как!» — скинул тот в удивлении брови. «Так он орел, оказывается. Мал да удал, как это у нас на Руси говорят. Ну так держи вот, братец!»
И он, достав из кошеля два серебряных рубля, вложил их в руку солдата.
«Молодец, Ваня! Благодарю за службу!»
Лёшка громко кашлянул в кулак, эдак незаметно из-за спины Румянцева продемонстрировал его кнопки и всей своей замершей замороженной шеренги.
«Рад стараться, ваше сиятельство! Благодарю вас покорно!»
— проорал Ванька, наконец-то выйдя из состояния ступора.
«Уф!» — облегченно выдохнул Лёшка. «Ну все. Теперь и все остальные на примере кнопки смогут отвечать так, как и положено по армейской традиции по уставу. Зря, что ли, они столько времени все тренировались перед этим». А командующий уже стоял перед следующим егерем.
«Рядовой Андриянов Трифон, ваше сиятельство!»
— громко представился солдат. Румянцев доброжелательно посмотрел на перебинтованный чистой холстиной лоб солдата, державшего к тому же еще и одну свою руку на шейной перевязи.
«Досталось, братец, тебе, как я погляжу. Почему ж ты тогда в строю-то в этом общем сам-то стоишь? Чай у лекаря в госпитале тебе бы ведь гораздо бы лучше было, а?»
Тришка дернул в волнение раненой рукой и слегка поморщился.
«Виноват, ваше сиятельство. Никак нет, ваше сиятельство. В своей команде ведь завсегда лучше будет, чем на этой госпитальной койке».
И он умоляюще взглянул в глаза фельдмаршалу.
«Ваше сиятельство, дозвольте мне остаться у своих. У меня ведь правая рука совсем вся целая, а фузею заряжать и стрелять я и так с одной даже левой смогу. Уже испытал себя давеча. А в команде среди своих-то я гораздо быстрее от ран излечусь. У нас вон, а все раненые так решили. Это чтобы только тут и излечиваться, у своих, а не в госпитале. Ну, это кроме Ермолайки, конечно. До того-то мы ведь без памяти уже с леса вынесли, а я-то сам на своих ногах сюда прибег».
Румянцев еще раз оглядел строй из 15 егерей. На доброй половине из них белели сейчас бинты, а на многих лицах были видны ссадины и рубцы от ран.
«Много своих солдат в поиске потерял, Егоров!»
Обернулся он к Лешке.
«Семерых, ваше сиятельство, и одного без памяти вынесли. Тут уж как бог по нему даст. Может, и оклемается Ермолай», — ответил со вздохом Алексей.
«Да, по всему видно, что жарко вам там было. Ну так вы и дело большое сделали, сколько жизней солдатиков наших наперед сохранили. Теперь-то не абы как на все эти фортецы и бастионы крепости будем лезть, а уже со знанием дела там османов обложим, да и потом разом оттуда всех выбьем. Так что не напрасно ваша кровь и все ваши труды, егеря!»
Кивнул благосклонно Румянцев и снова обратился к раненому.
«Молодец, братец, благодарю тебя за службу. Вот за труды твои ратные и на поправку здоровья, голубчик!»
И он вложил два серебряных рубля в руку Трифона.
«Рад стараться, ваше сиятельство! Благодарствую покорно!»
— ответил, как и положено, бравый солдат. Каждому стоящему в строю уделил Петр Александрович свое внимание и слово, одаривая всех и каждого премиальными. Рядовые получили по два, капралы и унтер Макарыч аж по три целковых. Немалая сумма по меркам Екатерининского XVIII века.
А вас, господин прапорщик, я хочу поздравить с досрочным производством в следующий по табели офицерский чин. Порадовал молодого картографа его сиятельство. Отменно сработались вы с егерями, теперь уже господин подпоручик. Ваша карта и ваше личное видение турецких укреплений прекрасно дополняют все захваченные в поиске карты и показания языка. Ну и самое главное на сегодня. И командующий армией чуть скосил глаз в сторону стоящей поодаль свиты штабных офицеров. От нее немедленно выскочили двое, держащие что-то в руках.
«А ну, подойди-ка ко мне, голубчик!»
Улыбнулся Румянцев Лёшке, и тот предстал прямо перед господином фельдмаршалом.
«Приказом военной коллегии от сего года старший сержант Апшеронского пехотного полка Егоров Алексей, по батюшке Петрович, досрочно за отменную свою воинскую службу и за участие в деле при Кагуле, Бендерах и Бухаресте производится в первое обер-офицерское звание прапорщика».
И двое подскочивших штабных подали на серебряном подносе офицерские знаки отличия. Офицерский шарф и шейный офицерский знак, горжет в серебряном свете поля герба и цвета ободка. Все, как и предписывалось для этого чина.
«Желаю тебе, господин прапорщик, большой удачи и скорого продвижения в чинах. А это тебе наградные за отменное командование в последнем поиске».
И Румянцев вложил в его руку золотой империал.
«Чай найдешь, голубчик, на что потратить-то? Первый офицерский чин никем еще скучно не обмывался».
И он иронично усмехнулся, видимо, вспоминая свою молодость. Будущий господин генерал-фельдмаршал сам в своей давней юности был весьма энергичным и хулиганистым гулякой. Не зря же он был отчислен из дипломатической службы в свои 15 лет с такой интересной формулировкой: «За мотовство, леность и забиячество». Был Петенька срочно отозван из Берлина, где он начинал свою дипломатическую службу, и определен батюшкой на военную стезю. Так сказать, был он поставлен в воинский строй. Ох, и было что вспомнить из той веселой поры Петру Александровичу. Ну, теперь-то главнокомандующий был, конечно, уже далеко не тот веселый и разбитной повеса, как когда-то в далекой бурной молодости. И он, строго нахмурив брови, сурово взглянул на Лёшку.
«Однако меру всему нужно знать, Егоров. Как-никак, за твоей спиной теперь уже твои люди стоят. Кстати, и о том нами будет отдельно особливый приказ зачитан».
И он обернулся в сторону свиты. Подошедший главный квартирмейстер армии, начальник штаба полковник Денисов, развернул гербовую бумагу и зачитал ее перед строем.
«Приказом по первой Дунайской армии генерал-фельдмаршала Румянцева Петра Александровича при службе главного квартирмейстера создается своя отдельная егерская команда из 30 рядовых при 3 капралах, барабанщики, 3 унтер-офицерах и под началом 1 обер-офицера. Задачи той команде будут ставиться лично главным квартирмейстером армии, ему же и отчет за них давать. Командиром же команды назначается прапорщик Егоров Алексей по батюшке Петрович».
Вот так вот за один день столько всего ухнуло на плечи Лёшки.